Здравствуйте. Живы пока еще? Ну вот сегодня мы продолжаем тему звезд. Сегодня у нас будет следующая порция звезд. Сегодня мы будем заниматься звездами, воздействующими на кармический материал. Ну, я вам перечисляла, на что могут звезды воздействовать. Вот сегодня мы вот на таких звездах сосредоточимся. Значит, сначала я должна вот что сказать. Значит, вы, конечно, уже все там себе посмотрели, у кого какие звезды, посмотрели в разных программах. Уже там многие уже успели напугаться, особенно кто стал толкования читать какие-то. Наверняка многие стали читать, хотя я призывала этого не делать, но все равно интересно. Значит, мое отношение к интерпретациям, к толкованиям вы знаете, не буду повторяться. Я только хочу сказать вот что, что, значит, когда вы смотрите в карте соединение планет, точек, каких-то узлов со звездами, значит, программы дают все, что угодно. Программы дают очень много всего. Значит, реальное значение могут иметь соединение только звезд с планетами. С планетами и угловыми домами. И все. Все остальные соединения значения не имеют. И даже с планетами далеко не со всеми имеет это все значение, потому что соединение звезд с транссатурновыми планетами, то есть Уран, Нептун, Плутон, оно, как правило, в индивидуальном гороскопе индивидуально не интерпретируется. Хотя могут быть там написаны интерпретации всяческие. Ну, я думаю, вы догадываетесь, почему. Потому что, значит, транссатурновые планеты – это планеты, которые двигаются очень медленно. И это планета целого поколения, так называются поколенческие аспекты. И если соединение какой-то планеты со звездой, то оно будет длиться очень долго. Если, например, с Плутоном, то там Плутон может вокруг какой-то звезды ходить несколько лет, например. Вот. И то есть это будет у всего поколения, будет не только в вашей карте, а у всего поколения. Поэтому индивидуально интерпретировать такие соединения особого смысла нету. Ну, такие, конечно, это может играть роль в карте человека, который, оказал очень большое влияние на жизнь своего поколения, сделал какое-то великое открытие, или там развязал мировую войну, или, в общем, какой-то такой вот значимый человек. Для обычного человека это практически никакой роли не играет. То есть человек живет как бы вот в пределах своего поколения, так как все поколение, так и этот человек. Поэтому не мучайтесь и особенно не пугайтесь, потому что некоторые уже, мне уже пишут письма с вопросами, там Антарес в соединении с Ураном, например, и человек в полном ужасе, что вообще, как жить вообще? Ужасная планета, ужасная звезда вообще. Ничего ужасного, целое поколение так живет, и, собственно, ничего. Так, значит, это такие общие соображения. Теперь, уже переходим к нашему материалу. Значит, я вам буду, как всегда, рассказывать некоторые варианты обычных толкований, обычных интерпретаций звезд. И потом буду говорить, что звезда делает на самом деле. Значит, сегодня я буду говорить о звездах, воздействующих на кармический материал. Все эти звезды имели очень большое значение в астрологии древней и очень широко использовались в магии. Ну, совершенно естественно, поскольку люди всегда пытались как-то свои кармические дела сами организовывать, сами как это все устраивать. Значит, начнем мы с вами с так называемых неистовых звезд. Вот есть самые злотворные звезды. Ну, так вот они считаются, официально. На самом деле звезды сами по себе совершенно замечательные, но просто так их вот обозвали. Я все это подробно расскажу вам. Значит, первая звезда – это звезда Алголь. Ну, знаете, это чуть ли не единственная звезда, по поводу которой практически у всех астрологов мнение одинаковое. Ее считают совершенно однозначно вот такой совершенно злотворной звездой. Хотя, ну, я вам потом расскажу, что она делает на самом деле, может быть, тогда вы ее немножечко к ней как бы лучше отнесетесь. Значит, Алголь. Это звезда, это Бета-Персея, звезда созвездия Персея. Значит, она находится в 26 градусах 10 минутах Тельца. Это кратная затменная переменная звезда созвездия Персея. Ну, в переводе с арабского «алголь» — это демон, дьявол, глаз дьявола еще ее называют. В мифологеме и в европейской интерпретации это голова медузы Горгоны. Но если вы помните, значит, Персей был греческий герой, который, значит, для того, чтобы спасти Андромеду от смерти, значит, использовал голову медузы Горгоны, которую перед этим отрубил. Ну, медуза Горгона, как известно, знаменита была тем, что тот, кто на нее бросал взгляд, сразу же каменел от ужаса. Вот, значит, Алголь — это как раз, собственно говоря, и есть тот самый глаз головы медузы Горгоны, от которого все каменели. Ну, на звездных картах, когда вот там рисуют картинки всяческие, там обычно как раз вот в том месте, где эта звезда Алголь находится, там как раз голову медузы Горгоны изображают, ну и вот, значит, Алголь попадает как раз на место ее глаза. Значит, у нее две компоненты, алголь А и алголь Б. Они образуют очень тесную двойную систему, очень близко друг от друга расположенные две звезды. То есть расстояние между этими двумя звездами в 16 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца. И при вращении, значит, вдруг вокруг друга эти звезды поочередно друг друга затмевают. И поэтому, как бы со стороны наблюдателя, кажется, что вот звезда все время меняет свой блеск. Есть еще третья звезда, которая вращается на гораздо большем расстоянии. И, собственно говоря, вот именно в значительной степени из-за этой переменности звезды, которая уже в древности была замечена, именно она и вызвала демонические ассоциации. Именно поэтому звезду вот так вот и назвали. Ну, в астрологии принято считать, что Алголь играет в судьбе человека роковую роль. На самом деле она просто-напросто символизирует те жесткие требования, которые предъявляет судьба к человеку. Природа этой звезды, большинство астрологов ей приписывают природу Сатурна, Марса и Урана, ну, иногда еще Юпитера, некоторые астрологи еще добавляют Юпитер. Ну, в интерпретациях, естественно, всяческие неприятности, всяческие беды, насилие, смерть, возможно, через отрубание головы, когда интерпретация идет вот через мифологему, повешение, может быть, смерть на электрическом стуле, казнь, массовые волнения. У человека, у которого алголь сильно выражен в карте, это непримиримая, необузданная натура. И это является причиной его собственной смерти и гибели других. То есть, в общем, это, как я уже говорил, это считается самой злотворной из всех звезд. Несмотря на то, что от эклиптики эта звезда на довольно большом расстоянии, влияние ее ощущается действительно реально, ощущается весьма сильно. И в большинстве случаев это влияние разрушительное. Когда Алголь соединяется с Марсом или Сатурном, в массовом сознании, в коллективном бессознательном проявляется склонность к жестокости и насилию. Ну, мы с вами знаем, я уже говорила, что звезды влияют преимущественно на коллективное бессознательное, то есть на массовое сознание, на коллективное бессознательное. Ну и вот, собственно говоря, алголь пробуждает там вот самые негативные проявления. Ну, например, это склонность к жестокости и насилию, например, начало Второй мировой войны прошло под знаком соединения алголя с Ураном. Уран довольно долго вокруг алголя там вот толокся. Ну и, собственно говоря, вот начало, именно начало 1939 год, в 1939 году, в 1940 году, в 1941, вот как раз когда вот, успешно очень Гитлер воевал, я не исключаю, я знаю, что Гитлер, ну, мы знаем все, что Гитлер астрологией очень сильно интересовался, и ему, естественно, составляли карты и делали ему предсказания. Так вот, на начало Второй мировой войны, на 1 сентября 1939 года, значит, Уран был в соединении с алголем, и Уран был в тригоне с Марсом и с Нептуном. То есть был такой вот большой треугольник. Вот, но вот именно, то есть начало войны для Гитлера было очень удачным, как мы знаем. Так что если у человека в карте алголь соединяется с Солнцем, Луной или с опасными планетами, ну с такими планетами, как Марс, например, или Сатурн, то, как правило, у человека в жизни бывают, ему трудно уберечься от несчастных случаев, от тяжелых повреждений, даже если там вот никаких таких роковых событий в его жизни не происходит, все равно неприятностей может быть достаточно много. Но, значит, алголь бывает в картах и у людей, которые не только сами как бы подвержены несчастьям, но и создают несчастье для других людей. Или участвуют в каких-то таких вот событиях, которые несут несчастье многим людям. Ну, например, в карте Бормана, одного из ближайших гитлеровских сподвижников, Марс был в соединении с алголем. У Сталина соединение алголя с Плутоном. Ну, у таких персонажей масштаба Сталина там как раз соединение, собственно говоря, алголя с Плутоном вполне оправдано, действует, реально действует и у него, поскольку это человек, который влиял на целое поколение. То есть, по сути дела, значит, да, еще что можно еще сказать. То есть алголь может быть в карте как убийцы, так и того, кого убьют. Причем человек не обязательно убивает своими руками, он может просто способствовать гибели. Вообще, еще помимо всего прочего, звезда пробуждает в человеке силу и страсть, в том числе сексуальную, которой очень трудно управлять. То есть, по сути дела, происходит неконтролируемая реализация кармы через эту планету, как личной, так и групповой. То есть, в общем, это одна из тех планет, которые действительно вот могут играть, так сказать, роковую роль, ну, если для этого есть данные. Про эту планету знали с древности. Значит, ну, например, арабские военачальники заметили, что при завоевании земель нельзя начинать решающие битвы, когда алголь в ущербе. То есть для того, чтобы победить, алголь должен быть в сильной позиции. Ну, собственно говоря, как и Гитлер в свое время поступил. Значит, токи алголя, энергия алголя активно использовались в магии. Во все времена, ну, естественно, в разных видах магии, по-разному использовалось. И того, кто научился пользоваться энергиями этой звезды, эта звезда делает неустрашимым, сохраняет его тело, оберегает от злых чар, отгоняет зло, околдовывая злоумышленников. Так что эта звезда может быть в карте крупных военачальников, завоевателей, борцов за свободу и справедливость. Если планета, с которой алголь находится в соединении, если есть такая планета, и если эта планета выражена в карте гармонично, то вполне можно использовать энергию этой планеты нормально, то есть ничего в этом такого тогда нету. То есть по характеру планеты и по ее расположению, ну и по аспектам, там, по всему, значит, можно сделать вывод, в каких делах, в каких сферах эта планета дает, эта звезда дает силу и энергию. Она дает и энергию, и силу, и бесстрашие, но все равно приходится преодолевать трудности и несчастья. То есть здесь как, ну, как всегда, все зависит не от карты, а все зависит от человека. Если идет отработка кармы, то может быть такая отработка очень жесткая. Если особенно при соединении с Солнцем или с Луной, значит, напоминаю, самые сильные проявления звезд при точном соединении Солнца с Солнцем и Луной. Значит, тогда может быть неестественная смерть, тяжелая болезнь. Если с Марсом соединение, то человек может сам быть убийцей, да и сам при этом может умереть преждевременно. Если соединение с колесом фортуны, то может быть нищета. Ну, мы с вами колесо фортуны не проходили, но вот так вот такие. Я просто вам рассказываю, какие у разных астрологов есть представления об этой звезде. То есть на самом деле энергии этой звезды совершенно однозначно разрушительные. Но если их направить точно по закону, что, естественно, очень сложно, они могут и должны быть использованы в эволюционных целях, так как дают огромную силу и колоссальные возможности для работы в нижних зонах или в 22-й зоне. Что же эта звезда делает на самом деле? На самом деле, просто-напросто, эта звезда несет терминаторские программы. Мы с вами знаем, что, значит, разрушение и созидание идут рука об руку, и поэтому, соответственно, значит, и то, и другое должно быть представлено, и то, и другое просто должно оно действовать по закону, своевременно. Значит, у этой звезды есть своя специфика. Она работает преимущественно с фантомным материалом черной Луны. Это ее основное направление. Но поскольку фантомный материал черной Луны не существует изолированно, с ним в плотной связке фантомный материал черного Солнца находится, то и, значит, это тоже здесь задействовано. Ну, собственно, нетрудно, просто из описания даже того, что звезда делает, сделать этот вывод. Значит, фантомный материал черной Луны и черного Солнца у нас используется, как мы знаем, очень широко, везде, в эгрегориальных системах в том числе. Поэтому, собственно говоря, вот сфера применения энергии Алголя очень и очень широка. И многие войны, погромы, насилие на совести, так сказать, этой звезды. В принципе, этими энергиями можно работать в 12-х, в 14-х зонах, в 13-й зоне, ну и, собственно, во всех нижних зонах. То есть либо она там работает как бы правильно, либо она заставляет уже эта энергия человека подчиняться ей. Здесь, как всегда, кто кем управляет. Если фантомный материал, фантомность управляет человеком, то он жертва. Если человек научается управлять этим сам, то он, наоборот, активный деятель, он может делать все правильно, и для него это все не страшно, и все эти зловещие описания, они совершенно его не касаются. Ну и на энергиях этой звезды работают специализированные терминаторские иерархии. Ну, мы вам говорили неоднократно, что внутри Алис существуют специальные иерархии терминаторов, ну, так мы их называем, иерархии терминаторов, которые, собственно говоря, вот, специально занимаются вопросами разрушения, отжившего разрушения старого. Вот. И вот эти иерархии могут использовать в том числе и энергии этой звезды. Вот, значит, это самая такая вот звезда, которой все больше всего боятся. Хотя я уже вам сказала, что Ну, можно, конечно, ее бояться, но можно и учиться с этим работать. Вот. Ну, тем более, что, значит, звезда-то это у нас второй величины, поэтому орбис у нее небольшой, орбис всего 30 минут, поэтому здесь уж, чтобы что-то такое работало, должно быть очень точное соединение. Это бывает достаточно редко. Так, следующая звезда, которая тоже работает, две звезды, значит, я вам сейчас... Да, которые работают тоже с кармическим материалом. Это две звезды из созвездия Большой Медведицы. Мы с вами отдельно про это созвездие говорили. Это созвездие у нас входит в число хранителей чистых качеств первого поколения. Первый луч через Большую Медведицу проходит Эрео, первый луч, воля к проявлению. Значит, вот там, ну, все, в принципе, все семь звезд Большой Медведицы достаточно яркие, все семь звезд имеют определенное значение астрологическое. Ну, вот мы с вами две рассмотрим из них. Значит, это Дубхе, которая находится в самой середине Льва, созвездие Льва. Значит, и Бенет-Наш или Алкайд, который находится в конце Девы, 27 градусов Девы. Ну, Дубхе – это происходит, название происходит от арабского «дуб» – «медведь». Это альфа Большой Медведицы, самая яркая звезда, у нее звездная величина 1,8. Звезда тоже двойная. На рисунке созвездия Дубхе расположена на спине Медведицы. Эта звезда входит в число семи звезд Ковша. Она находится на краю ковша, противоположном ручке. Вот эти две звезды, они, я уже когда про Медведицу говорила, я говорила, что там две звезды указатели, они как раз вот крайние в ковше, и от них, вот когда мы ищем полярную, да, ну в детстве нас их учили, да, вот надо вот эти две звезды взять и семь раз отложить по этому вот по этой линии, и там будет полярная. Вот это значит как раз вот эти две звезды и есть. Значит, ну, согласно Птоломею, ну и всей европейской астрологической традиции, которая от него идет, Дубхе обладает действием, подобным воздействию Марса. Ну, то есть тоже, значит, считается ну, злотворной звездой. Эта планета тоже считается магическим центром всего ковша Большой Медведицы. С этой звездой связывают блеск, значительность. И вообще-то считалось, что родиться под этой звездой – это удачно. Звезда эта связана с оккультизмом, с религией, с магией. Если планета, в соединении с которой она находится, аспектирована дисгармонично, то проявляется разрушительная сила Марса. Если же планета аспектирована, звезда и планета соответствующая аспектированы гармонично, то дает большую силу, энергию, успех в тех делах, которые связаны с планетой. Через нее идет энергия первого луча, Большой Медведицы, первого луча, воля к проявлению, то есть устремление, сила. Но может быть направлена как на созидание, так и на разрушение, в том числе и на саморазрушение. Ну, как, в общем-то, отмечают астрологи, что воздействие этой звезды проявляется в большей степени в мунданных картах. То есть в картах, которые составляются, там, например, на государство, на страны, на народы, на какие-то крупные человеческие коллективы. В индивидуальных картах в значительно меньшей степени она проявлена. Обычно ее в индивидуальных картах ну, редко рассматривают, скажем так. Значит, следующая звезда Бенет-Наш или Алкайд. Разные бывают названия. Значит, в переводе Алкайд в переводе с арабского процессия плакальщиц. Если действие этой звезды проявляет себя, то проявляет себя как комбинация качеств Марса, Урана и Сатурна. Ну, то есть тоже из общих соображений, исходя, звезда неблагоприятная, неблаготворная. Ну и по представлениям древних, эта звезда связана с царством мертвых, и потому ассоциируется со смертью, скорбью и трауром. Если она выражена очень сильно, особенно если она выражена в мунданной карте, то это означает всевозможные бедствия. Это или когда, значит, допустим, какой-то проходит аспект, какая-то проходит планета через это место, то могут быть всевозможные бедствия. Там могут быть аварии при взрывных работах, разрушения домов, мостов, оползни, землетрясения, обвалы в горах, стихийные бедствия. Ну, считается, что в карте рождения соединение, например, этой звезды с Сатурном снижает жизненную силу человека, вообще жизненное проявление. Если Марс и Уран тоже в карте выражены негармонично, то это может служить указанием, что возможна внезапная смерть. В общем, это так, звезда слез, взрывов, природных катаклизмов. Ну и соединение с опасными планетами тоже, естественно, опасно для человека. Вот, значит, вероятны всяческие неприятности, взрывы, сходы лавин, облавы, землетрясения, цунами, торнадо. То есть человек может попадать во всякие такие вот неприятности. Значит, но опять повторяю, чтобы так вот сразу вы не пугались, если есть соединение. Значит, в любом случае анализируем всю карту. Всю карту. Вот я не устаю повторять вот это вот, что ни в коем случае нельзя судить по одному какому-то фактору. В карте огромное количество факторов. Но тем не менее, вот все равно задают вопросы типа того, что вот у меня соединение вот звезды, там, зловредной звезды там, с тем-то, 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 что же мне делать, как быть, вообще какой кошмар. Аналогичные были вещи, когда мы проходили Черную Луну, например. Мне писали несколько человек, про кого я уже как бы даже забыла, что они существуют, вдруг, значит, вспомнили. Они пишут, у меня Черная Луна там-то, 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 вот что же теперь делать? Что делать? Смотреть всю карту. Что черная луна, что злотворные, в кавычках, звезды. Если в карте, в остальных проявлениях нету отчетливых подтверждений этой злотворности, зловещности, это не работает. Еще раз скажу, что звезды работают на очень, кстати, удаленном от нас расстоянии, очень высоко и очень глубоко. А вот нашу вот эту вот текущую жизнь обеспечивают планеты. И может быть соединение со звездой, но если неблагоприятной звездой, ну если с благоприятной звездой все, конечно, рады, и тут вопросов не задают, наоборот, очень радуются. Если есть соединение со злотворной звездой, то оно проявится только в том случае, если другие показания карты это подтверждают. И более того, в принципе, вообще-то, на самом деле, вот если работая с натальной картой, звезды вообще лучше не трогать. Потому что если есть там вот указания на какие-то неприятности, ну там Уран дисгармоничный, Марс дисгармоничный, там какие-то вот то, что всякие неприятности причиняет, оно пока все, это оно видно из карты. И звезда здесь, в общем, совершенно ни при чем. То есть звезды играют роль, я уже много раз это говорила, только для тех людей, которые, в общем, как бы выходят за пределы обычности, скажем так. И особенно это касается следующих четырех звезд. Значит, мы с вами рассмотрим еще четыре звезды сегодня. Это так называемые стражи неба или королевские звезды. Ну, я думаю, что вы про них слышали. Я даже про них в каких-то прогнозах там писала немножечко. Значит, это четыре яркие неподвижные звезды. Значит, это Альдебаран, страж Востока, Антарес, страж Запада, Фомальгаут, страж Юга, Регул, страж Севера. Ну, согласно легенде, которая в астрологической литературе часто встречается, это название «Стражи неба» было дано древними персидскими астрологами. И тогда данные четыре звезды располагались вблизи точек равноденствия и солнцестояния, и как бы отмечали их на небесной сфере. Ну, хотя, конечно, это все не совсем точно, но вот примерно так. Значит, и эти звезды образуют две оси, как бы. Значит, одна ось, так называемая ось катастроф, это практически точная оппозиция Альдебарана и Антарес. И вторая ось, которая называется ось власти, это уже не такая точная ось, это не точная, это для звезд это вообще, собственно говоря, не оппозиция, это Фомальгаут и Регул. Значит, Альдебаран. Начнем с Альдебарана. Альдебаран у нас расположен в созвездии Близнецов в 10 градусе, 9 градусов 47 минут Близнецов. Значит, название его происходит от арабского «Ад-Дабаран», «следующий, идущий вслед». Он идет вслед за Плеядами. Прямо перед ним Плеяды, и на небе все время, как по вращению неба, вот, проходят Плеяды, следующий идет Альдебаран. Значит, это Альфа Тельца. Значит, он находится в знаке Близнецов, но в созвездии Тельца. Это самая яркая звезда созвездия Тельца. Видимая звездная величина 0,85. То есть больше. Больше единицы. Ярче единицы. Светимость ее равна 190 светимости Солнца, а радиус 60 радиусам Солнца. Значит, Альдебаран – это глаз Тельца. Если вот в рисунке созвездия Тельца, Альдебаран – глаз Тельца. Но здесь существует как бы две версии. По одной версии это правый глаз Тельца, по другой версии это левый глаз Тельца. Ну, я думаю, что для нас это не важно. И в античности его называли лампарусом, то есть маяком, факелом. Это одна из важнейших звезд в астрологии, Альдебаран. По традиции, восходящей к Птолемею, он имеет марсианскую природу. Ну, Альдебарана на ночном небе обычно ищут, пользуясь поясом Ориона. Вот три звезды пояса Ориона, если провести прямую линию через них, первая яркая звезда по вот этому направлению и будет Альдебаран. Альдебаран, он очень яркий, его с Земли хорошо видно. Это эклиптическая звезда, поэтому он всегда виден у нас. Значит, эта звезда очень крупная в размерах, потому что его ядро уже исчерпало свое водородное топливо и сжигает сейчас гелий. И в последнее время температура этой звезды значительно увеличилась. То есть это звезда, которая все ярче и ярче горит. У Альдебарана есть звезда-компаньон, красный карлик, который вращается вокруг него. Но вообще-то Альдебаран находится в таком очень пустом месте галактики. Если не считать этой звезды-компаньона, то до ближайшей звезды от Альдебарана очень далеко, порядка 20 световых лет. Астрологи считают, что действие этой звезды неоднозначно. Uh-huh. значит, считается, что соединение Альдебарана с асцендентом или солнцем означает исключительную энергию. Человек с таким аспектом способен быть впереди других, он добьется руководящих должностей и признания, но наживет вместе с тем и немало врагов, от которых могут исходить опасности. В соединении с Сатурном, если есть напряженные аспекты к этому соединению, то опасность и потери через воду, от наводнений, шторма, кораблекрушения, утопления. В соединении с Марсом Альдебаран дает колоссальную энергию работоспособность, благодаря чему можно в соединении с Юпитером. Альдебаран дает колоссальную энергию работоспособность, благодаря чему человек может добиться большого престижа и признания. Но, с другой стороны, этот аспект и активизирует противников. Для мировых событий соединение этой звезды с Марсом или Сатурном, или Ураном соответствует стихийным бедствиям. Венера в соединении с Альдебараном, например, ну, это я вам привожу отдельные примеры, ну, по действию это как бы аналогично энергии, направленной не в ту сторону, дает аномальность в любовных отношениях. Но, опять же, надо смотреть всю карту, как в карте все выражено. Ну, в случае соединения Альдебарана с Марсом, Сатурном или светилом, древние астрологи однозначно предсказывали человеку внезапную смерть. Ну, в общем, вы знаете, примерно большинство, значит, астрологов примерно то же самое, ну, там различные нюансы. Тут про Альдебаран примерно то же самое говорят. Ну, единственное, что, значит, некоторые астрологи считают, что разрушительность Альдебарана связана именно с его вот этой вот кратностью, то, что это двойная звезда, и вот эта энергия, которая определяется этой звездой, ускользает из-под контроля, то есть вот там из-за этого. Вот, ну, то есть вот такая вот звезда. Значит, ну, значит, тоже считается, что можно трансформировать энергию Альдебарана в качество бесстрашного бойца, сильного лидера, творческого человека. Значит, что Альдебаран делает на самом деле? На самом деле Альдебаран действует непосредственно на кармический материал. Просто на сам кармический материал, побуждая его к проявлению, как бы энергетизируя, активируя отдельные частицы, молекулы и структуры кармического материала. И повышает их способность реагировать с квантами времени. Вот это очень важный момент. И процесс этот идет изнутри наружу, то есть как бы от частиц к структурам. То есть Альдебаран действует на самом глубоком уровне, на уровне вот практически первого элемента, первой частицы. И поэтому захватывает все уровни сложности организации кармического материала. Хотя это может проявляться не сразу, не быстро, но вот постепенно это как бы разворачивается. Вот. Но, естественно, чтобы на форме этот ток оказал действие, он должен быть считан каким-нибудь планетарным током. Значит, особенно значит, здесь, уже с нашей точки зрения, действует Сатурн, а еще лучше Плутон, то есть именно проявление, реализация кармы. Как я уже сказала, Альдебаран находится в точной оппозиции к другой яркой звезде, обычно считающейся золотворной, Кантаросу. Поэтому, значит, многие астрологи описывают эти звезды, две звезды, как ось с единым значением. И называют ее осью катастроф. Значит, Антарес. Антарес у нас находится в созвездии Скорпиона и в знаке Стрельца. Это 9 градусов 46 минут знака Стрельца. А в Скорпионе это главная звезда, Альфа Скорпиона, это сердце Скорпиона. Очень мощная и сильная звезда красного цвета. Звезда огромная, ее радиус равен 700 радиусам нашего Солнца. Звезда первой величины входит в двадцатку самых ярких звезд неба. Светимость ее в 50 тысяч раз больше светимости Солнца. Ну, название ее Антарес, Ант-Арес, Арес по-гречески Марс. То есть эта звезда, как бы уже в самом ее названии, из самого названия следует, что она имеет марсианскую природу, но она имеет и красный цвет. Поэтому как бы изначально считалось, что эта звезда заменяет Марс, даже сильнее Марса. И природа сильнее. Значит, многие астрологи считают, что еще там есть примесь энергии Меркурия, Юпитера и Сатурна. Антарес делает человека упрямым, сварливым и воинственным. Эта звезда важна для военных. Кроме того, она дает быстрый ум, сообразительность, стратегические способности. Если есть соединение с Марсом, то смелость часто становится безрассудством, что ведет к повышенному риску и опасностям. Люди, у которых такие конфигурации есть в карте, всегда должны быть готовы к неожиданностям и случайностям. Ну, по традиции, Антарес имеет характер воинственный, может предвещать насильственную смерть как в сражениях, так и по приговору. Опасность может исходить от огня, оружия или техники. Ну, то есть, собственно говоря, все, что связано с Марсом у нас. Значит, эта звезда очень активно использовалась в черной магии. Ну, собственно говоря, и до сих пор она там используется. Если вы читали «Розу мира», то помните, что Даниил Андреев тоже считает эту звезду, видит ее, вернее, он ее видит в очень ужасных, страшных местах, в различных адских безднах. Так он ее воспринимает. Ну и поэтому действительно многие ее очень сильно побаиваются. Значит, эта звезда очень ценилась в Древней Персии. Она входила в четверку королевских звезд, как я уже говорила. И в Древнем Китае она входила в тройку самых влиятельных звезд. Одна из трех самых влиятельных звезд. Для персов эта звезда была богом мертвых, звезда мертвых. А вот у китайцев совсем наоборот. У китайцев Антарес и Скорпион входили в группу звезд и созвездий Восточного дракона. В китайской мифологии все было совсем наоборот. И Антарес являлся главной восточной звездой, назывался император Востока. Ну, в нашей Солнечной системе у нас основными проводниками Антареса считаются Марс и Юпитер. И с очень сильным включением Антареса рождались многие знаменитые полководцы и успешные военачальники. С этой звездой включен, если звезда проявлена в карте, то тут может быть самое разное. Может быть очень большой успех, успех мирового масштаба. Может быть опасность самоуничтожение, опасность, ну, всяких неприятностей. С этой звездой у людей могут быть самые разнообразные крайности. Человек может достичь всего, о чем только можно было мечтать, а потом все потерять. Ну, значит, еще опять же, по мнению разных астрологов, эта звезда награждала своих подопечных огромной силой, бесстрашием, удачей в бою, славой, способностью вести за собой огромные массы, гипнотическими способностями, сказочным богатством, добытым в военных походах. Но, значит, эта звезда может наказать разрушениями, пожарами, катастрофами и насилием. Ну, значит, могу вам привести пример, значит, действия Антарес. Во время Чернобыльской катастрофы Сатурн находился в точном соединении с Антарес. Сатурн был на оси катастроф, в точном соединении с Антаресом. Чернобыльская катастрофа. Ну, не все катастрофы случаются благодаря этой звезде. Многие катастрофы случаются по другим причинам. Вообще в астрологии, в обычной астрологии, считается, 22 звезды считаются злотворными. Так что любая из них может вызывать всяческие неприятности. Ну, это вот мнение астрологов некоторых. Тоже тут, значит, много разночтений, естественно. Каждый из тех, кто занимается звездами, видит по-своему это все. Что делает Антарес на самом деле? Он тоже работает с кармическим материалом. И в кармическом материале, в работе с кармическим материалом, он дополняет действия Альдебарана. Они работают в паре. То есть в кармическом материале Антарес как бы включает временные метки. То есть вот, чтобы карма начала реализовываться, должно пойти время, это должно выйти во время реальное. И, казалось бы, эти планеты действуют преимущественно разрушительно, ну, судя вот из всех, значит, вот что, как астрологи о них думают. Но разрушительно они действуют только в том случае, когда эволюционные процессы уходят очень сильно в сторону. Если все идет по закону, то вот эта временная метка, которую Антарес как бы включает, это просто запускает определенный кармический процесс, и этот процесс разворачивается естественным путем. Если же для реализации кармы нужно что-то разрушить, оно разрушается. Но мы с вами знаем, что кармический процесс, он имеет, так сказать, сторону и такую, и это, собственно говоря, уже субъективное восприятие, что хорошо, что плохо, что злотворно, что, наоборот, благотворно. Поэтому тоже однозначно считать Антарес злотворной звездой мы не можем. Тем более, что, как мы с вами знаем, эта звезда у нас входит в число хранителей чистых качеств, которые как раз у нас командуют временами. Это Токтан, который мы очень любим и часто им пользуемся. Вот, ну, ток – это значит как бы одно проявление Антареса, а кроме того, еще вот это проявление уже программы, которую несет эта звезда, вот то, что работа с кармическим материалом. Вот. Значит, ну, вот такие вот я вам несколько, значит, рассказала планет, несколько звезд опасных, казалось бы. Но, собственно говоря, вся их опасность состоит в том, что они просто-напросто работают с кармическим материалом и запускают кармические процессы. Ну и, чтобы уж не так сильно вас расстраивать, значит, мы рассмотрим две звезды еще, которые как раз наоборот считаются звездами очень благотворными. Это две звезды, которые расположены по так называемой оси власти, но это вот тоже с персидских времен идет терминология, это звезды Регул и Фомальгаут. Две совершенно замечательные звезды. Регу расположен в 30 градусе созвездия Льва. Это и вот здесь мы попадаем, у нас здесь и созвездие Льва, и знак Льва. Само название Регулус, ну, по латыни это царек, маленький царь. Значит, на самом деле это по рисунку созвездия Регул – это сердце Льва. Это звезда не одинарная, не одинокая, это та же система из четырех звезд. Светимость Регула 148 светимостей Солнца, то есть очень яркая звезда. Светимость его сама по себе его. Это вообще-то одна из великих звезд, из исторических звезд на небе. Опять же, по мнению древних персов, которые, собственно, придумали эту вот ось, Регул является королевской звездой, и под этой звездой рождаются, так сказать, сильные мира сего. Почему они называются королевскими? Под этими звездами рождаются особые люди. Персы считали Регул стражем севера, так они его называли. Ну и, соответственно, эта звезда проецирует, так сказать, королевские качества. Благородство, искренность, открытость, храбрость. Поскольку эта звезда близко находится от эклиптики, то планеты могут с ней соединяться и по широте, не только по долготе, а по широте. То есть эта звезда может оказывать достаточно заметное воздействие. Ну, по Птолемею это свойство Юпитера и Марса, эта звезда сочетает в себе. Некоторые современные астрологи еще добавляют туда качество Сатурна. Если эта звезда находится на асценденте, то она дает смелость, открытость, особенно в соединении с Солнцем, Луной, Юпитером или Меркурием, предвещает славу, богатство, но, возможно, подвержена различным заболеваниям. То есть тоже все с этой звездой не так однозначно. В зените Регул способствует достижению высокого общественного положения, далеко превосходящего ту среду, из которой человек вышел. Это может быть высокий пост в правительстве, могут быть военные успехи. Ну и вообще, в соответствии с традицией, эта звезда дает связь с властями, с уважаемыми известными людьми. Ну, если карта в целом, вся остальная карта указывает на такие возможности. Если Регул в соединении с Юпитером, Солнцем или Луной, это одна из лучших конфигураций для достижения успеха в жизни. Люди с таким соединением могут достигнуть высот в обществе, ответственных постов, славы, положения, состояния. Богатство и власть таким людям может просто буквально свалиться на голову. Ну, в целом, это очень мощная и счастливая звезда, дающая власть, славу, успех, почести, высокое положение и огромное влияние на окружающий мир. Значит, особенно это актуально для тех, кто реализуется на военном поприще, в спорте, в политике или в управлении крупными экономическими структурами, предприятиями. То есть эта звезда любит масштабный подход к делу с мировым размахом и соответствующими амбициями. Но самую большую удачу Регул подарит тем, кто обладает широким кругозором, глобальным мышлением и концепциями мирового масштаба. Но при этом возможна и склонность к разрушению, постоянное стремление самоутверждаться за счет других, доминировать над окружающими, демонстрации силы. То есть звезда представляет силы в избытке, и человек может это использовать, гордиться этим. Человек может не замечать изменения ситуации, что может тоже плохо кончаться. Если человек благодаря Регулу, так сказать, оказался на вершине, так сказать, если Регул действительно сработало это все, он должен быть очень точным в своем поведении. Ему, как правило, доверена важная миссия, и он не имеет права оступаться. Например, он не может унизиться до мести своим противникам. То есть, если человек не выдерживает испытания властью, ну или всем тем, что дает регул, то те блага, которые даются регулам, будут недолгими. И с регулом поэтому могут быть связаны неудачи, утраченное величие. И если в карте регул проявлен сильно, то нужно человеку быть очень осторожным, иначе достигнутое признание и положение могут смениться полным крахом. Но, как правило, люди в гороскопе, у которых имеется соединение с регулом, ну, там Солнце, например, или Юпитер, или Луны, оставляют след в памяти потомства, но всегда существует опасность, что общественность в них разочаруется. Ну вот это мнение астрологов обычных, исходя из вот мифологем, связанных с регулом, исходя из архетипов. Что делает звезда на самом деле, вот если смотреть выше и глубже архетипов? Эта звезда несет программы построения, организации, расширения масштабных систем и структур. То есть если предыдущие звезды, про которые мы говорили, несли программы, преимущественно программы разрушения, то здесь именно уже программы созидательные, программы построения, организации, расширения. И работает эта звезда и с кармическим, и с эгрегориальным материалом. Ее энергии способствуют программы, способствуют рождению людей, которые являются проводниками и реализаторами масштабных эгрегориальных программ, связанных в том числе и с человечеством. Ну, то есть, вот, как я уже говорил, если Антарес и Альдебаран действуют преимущественно разрушительно, то Регул, наоборот, действует созидательно. Но, опять же, это вот созидание должно быть очень точно выверено. То есть это такое положение карты, такая судьба человеку дается не случайно, не просто так, и это необходимо оправдывать. Если человек с этим не справляется, то тогда, соответственно, все заканчивается крахом. Ну и, наконец, последняя на сегодня звезда, которая находится напротив Регула. Там оппозиция не совсем точная получается. Там, значит, это Фомальгаут. Он находится практически на 4 градуса созвездия Рыб, знака Рыб. Значит, тут и созвездие Рыбы, и знак Рыбы тоже попадаем. Да, значит, это эклиптическая звезда, находится на эклиптике. Звезда красноватая, находится во рту южной рыбы. Название от арабского фумальхут, рыбий рот. Считается, что она сочетает в себе качества Меркурия, Венеры и немного Нептуна. В соответствии с традицией, действие этой звезды изменчиво. Оно колеблется от очень благоприятного до очень дурного, в зависимости от общей структуры карты. Считается, что благоприятное влияние преобладает, если есть соединение с Меркурием. Тогда, значит, эта звезда стимулирует развитие интеллектуальных способностей и обещает успехи в писательской и научной деятельности. Если Фомальгаут находится на асценденте и хорошие аспекты, то это может привести к достижению славы, имени, которое, так сказать, переживет века. Соединение с Венерой Фомальгаут дает продвижение в сфере искусств. Соединение с Юпитером или серединой неба покровительство со стороны церковной иерархии, вообще какой-то успех в религиозных делах. Ну, естественно, что наиболее выраженное влияние, как всегда, присоединение с Солнцем или Луной. Древние астрологи говорили, что рожденному под влиянием Фомальгаута судьба дарует высшие почести, славу и бессмертное имя. Но главная идея этой звезды – это внутренняя трансформация, переход от материального к духовному и соответствующее возвышение вот в этом направлении. Считается, что Фомальгаут хорош для учения и получения информации. А славы и почета человек добивается своей оригинальностью и знаниями, умениями. Как правило, тому, кто с этой звездой связан, дается какая-то совершенно необычная, сверхоригинальная информация. Ну, есть астрологи, которые считают Фомальгаут плохой звездой. Ну, по сути дела, вот те описания Фомальгаута, которые даются астрологами, это, в общем-то, описание влияния Нептуна, влияния созвездия Рыб. То есть, в общем, как бы ничего такого особенного, ну, кроме того, что вот может что-то да, вот такое давать сверхобычное. То есть... Ну, те проблемы, которые возникают под влиянием Фомальгаута, это проблемы знака Рыб, проблемы Нептуна, проблемы 12-го дома, хорошо нам известные и понятные. То есть, как бы вроде бы ничего такого особенного, а вот что он делает на самом деле, тоже очень интересно. Значит, Фомальгаут несет программы, вот программа то, что на мутабельном слое у нас идет, это программы взаимодействия сознания с информацией. Взаимодействие на всех уровнях, от уровня планетарного сознания до сознания различных сущностей тонкого плана, сознания человека, ну и вообще всяческих видов сознания, какое оно существует. Причем речь идет и о разных видах сознания, и о разных видах информации, в том числе и о информации, которая поступает, например, из космоса. Это информация, которая внутри Алис и которая поступает извне. А на кармическом уровне взаимодействие кармического и информационного материала. То есть это очень интересная и очень важная звезда. Для нас с вами она, ну для нас все эти звезды, которые я сегодня перечисляю, я не случайно вообще сделала этот выбор звезд именно таких, они все для нас, именно для нашей деятельности очень важны, и важны их программы, и важно очень то, что они на кармическом уровне делают. А Фомальгаут особенно интересен тем, что сейчас в этой точке находится Нептун, и он там будет достаточно долго, он уже там толчется какое-то время, и будет еще там достаточно долго, но он там будет туда-сюда ходить, делать петли. И я думаю, что во многом благодаря этому соединению вот нам сейчас доступна в том числе вот и эта информация, и мы можем вот этот вот курс, ну, я могу читать, вы можете слушать его, мы можем вот с этим вот материалом работать. Вот я вот здесь вот благодарна на данный период времени именно Фомальгауту. Вот, собственно говоря, на этом на сегодня информация вся. Значит, медитация у нас с вами сегодня будет на 2-ю и 22-ю зону. Ну, я думаю, понятно почему, особенно 22-я зона, как бы достаточно очевидна здесь, поскольку все эти звезды так или иначе в магии использовались, все эти звезды имеют дело, обязательно имеют дело с кармическим материалом, то вот мы, значит, сейчас будем. Значит, для всех этих. Да, мы будем медитировать на 4 звезды, не на все. Мы будем медитировать на 4 последние звезды, на Альдебаран, Антарес, Регул, Фомальгаут. Значит, для всех этих звезд у нас есть имена. Мы знаем их энергетические имена. Но я, наверное, сделаю то же самое, что я делала на прошлом занятии. Мы будем медитировать на... просто я буду называть астрономическое, астрологическое имя звезды. Ну, это связано, ну, во-первых, чтобы как бы, лишнее вам как бы не забивать голову лишними еще дополнительными названиями. Но кроме того, вот эти энергетические имена, которыми мы пользовались, мы просто с этими звездами работали практически, ну, собственно, достаточно давно мы с ними работаем, уже не, чуть ли не 10 лет, наверное, с некоторыми из них. Особенно с Фомальгаутом вот мы начали, ну вот не считая Антареса Альдебарана, про который мы вообще все время с ними так или иначе дело имеем. Просто те имена, через которые мы их призывали, они, энергетические имена, они давали какой-то определенный спектр тока. А если мы будем брать полное имя, так вот общепринятое, то там могут идти какие-то еще дополнительные составляющие. Только поэтому, наверное, все-таки мы будем брать сейчас имена ну, нормальные, астрономические. Ну, посмотрим, что получится. Так, давайте медитировать. Так, внимание, единица, соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох, Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Двойка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Тройка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Четверка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Пятерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Шестерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох, Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. Семерка. Соок рон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Альдебаран Антарес, регул Фомальгаут. шестерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регу, фомальгаут. Пятерка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регу, фомальгаут. Четверка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регул, фомальгаут. Тройка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регул, фомальгаут. Двойка, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регу, фомальгаут. Единица, соок, рон, тоон, этол, фер, агар, ин, унит, остер, эох, альдебаран, антарес, регул, фомальгаут. Новый пранический поток, ступни, литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оун, крон, унит, церс. Колени. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Бедра. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Семерка. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оум, крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, крон, енох, остер, венус, хева, пресцельс, эох, кинь, оон, крон, унит, церс. Пятерка. Литан, авис, юнис, хох, ен, остер, крон, левис, вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну все, потихонечку приходите в себя. Возвращайтесь в себя.